Глава 11. Москва. Остаток воскресенья провели неожиданно для себя на горке недалеко от дома отца. Вернувшись домой, я созвонился с отцом. Хотели с женой навестить их, закинуть гостинцы. А тот велел нам тепло одеться и выдвигаться к ним как можно скорее. Приехали и, не раздеваясь, все пошли сразу на горку. С санками и ледянками мы с отцом и детьми катались с высоченного спуска недалеко от проспекта Мира несколько часов, пока не стемнело. Галия с Кирой стояли сверху, наблюдая за нами. Дети были в восторге, да и мы с отцом тоже. Катались отдельно, и парами, и паровозиком. Каждый раз подниматься приходилось довольно далеко и высоко. Мокрые от снега и вспотевшие от нагрузки, мы вернулись к ним домой. Пока раздевались и развешивали сушиться мокрое шматье, девчонки разогревали обед. Остаток вечера провели в шумной семейной обстановке, отмечая последний день каникул. Завтра начало второго семестра. Незаметно пролетел отдых, если его можно так назвать, и вот уже снова на пары. Прощаясь с Кирой и отцом, мы сообщили им новость о беременности Галии. Раз уж и так много народу в курсе уже, то лучше пусть узнают от нас. Надо было видеть их ошарашенные лица. Несколько мгновений они приходили в себя.
«Мог бы сам догадаться», — произнес, наконец, отец. «А то все не мог понять. Почему Галия с горки не катается? Ох, ребята, трудно вам будет».
«А мы на что?» — тут же пихнула его локтем в бок жена. «Поможем?» «Вещей детских полная антресоли. Ванночка есть, коляска есть. Кроватку Василий освободит, да?» — обратилась она к младшему. «Тебе уже 4 года будет. Купим тебе взрослую тахту».
«Ну, так-то да», — согласился тут же папаня. «И с учебой помогу», — посмотрел он многозначительно на Галию. Она благодарна и немного смущенно кивнула.
«Ничего, и родится малыш, и вырастет», — уверенно сказала Кира. «Маленьким еще никто не остался». Рассмеялся и обнял ее, прощаясь. «Какая же она все-таки разумная. Повезло с ней отцу. Хочется верить, от нее он уже не уйдет». Домой вернулись в хорошем настроении и принялись за подготовку к началу учебы завтра. Пока собирал бумаги в портфель, вспомнил про доклад на конференцию. Сделал пометку себе завтра обязательно зайти к замдекана по науке. Уже вот-вот нужно будет выступать, насколько помню, предварительной договоренности. Эмма Эдуардовна моему появлению обрадовалась.
«Паша, хорошо, что зашел, а то я уже думала за тобой сама идти. Значит так, конференция стартует послезавтра. На все время ее проведения ты освобождаешься от занятий. Первый день конференции — пленарное заседание, доклады самых важных участников, профессоров, доцентов и зарубежных участников. А твой доклад и еще 2 студентов нашего факультета намечены в секциях на второй день. Завтра забеги ко мне снова, я тебе и программу конференции покажу. Уже финальную сделают, а то пару человек не сможет приехать из других университетов».
Техзаклад у меня был полностью готов, переделал немного в связи с замечаниями замдекана. Появилось в первой части больше цитат Маркса и Ленина. А как же иначе-то? Я их маловато внес, как оказалось. Думал, по одной достаточно, но нет. Оказалось, нужно по 2-3 от каждого классика. Отвык уже. Подзабыл немного реалии и интенсивность использования деятелей марксизма, ленинизма и всяких решений съезда в науке этого времени. Но содержательная часть доклада осталась без изменений. Это самое приятное. Поняла Эмма Эдуардовна, что я дело предлагаю, и оценила это. И, скорее всего, и те, кому она его тоже показывала. Сейчас все страхуются на всякий случай. Время такое. По крайней мере, одна из правок на тексте, что она мне вернула, была точно мужским почерком вписана. И по цвету чернил отличалась от другой. Приятно было видеть своих сокурсников, соскучился уже. Хорошие ребята и девчата, очень наивные, но возраст такой, я это понимаю. 3 студентов мы потеряли по итогам экзаменационной сессии. Но был шанс, что кто-то из них все же пересдаст и вернется к нам. Как я выяснил, все 3, 2 парней и девчонка, пали жертвой расслабона в общежитии. Так загуляли в Москве, вырвавшись из-под строгого контроля родителей, что к сессии оказались абсолютно не готовы. Недооценили объем материала, который надо за короткое время выучить. После школы это распространенная ошибка. Многие по этой причине в первую сессию либо сдают плохо на тройки, либо вылетают. Сегодня все 3 выбывших были центральной темой обсуждения в группе. Как мне показалось, многих факт возможного скорого отчисления сокурсников заставил призадуматься. Оно и понятно, было у нас еще несколько весьма загульных персон. Но в этот раз им повезло больше. Кто-то с восторгом рассказывал, как вытянул единственный билет из всех, что выучил. Кто-то удачно списал. Еле отсиделся на парах, так рвался к Сачану в гости. Прямо места себе не находил. И сразу к нему и поехал после занятий. «Так ты уже по поводу меховой фабрики приехал? Освободился?» — обрадовался он. «Еще 3 дня нужно на конференцию с иностранцами. Там мое присутствие контролировать будет замдекана, и можно будет и фабрикой заняться», — ответил я. «Но пока еще один вопрос возник неожиданно. Хочу воспользоваться твоим районным комсомольским прожектором, чтобы срочно кое-кого на место поставить. Можешь организовать?»
«Ого, какой ты мстительный!» — усмехнулся Сатчан, но тут же посерьезнел, увидев мое выражение лица. «Похоже, кто-то тебя конкретно так из себя вывел».
«Да родственник по линии жены оборзел. Его жена шляется к нам и лезет в наши дела так нагло, что Галию до слез доводит. А он пальцы гнет, хамит и меры принимать не хочет. Хочу ему намекнуть очень прозрачно, что так дело не пойдет, чтобы он свою благоверную раз и навсегда приструнил».
«Ну, понятно, согласен, это уже хамство так себя вести», — сосредоточенно кивнул Сатчан, — «особенно для родственника».
«Ну как?»
«Что за предприятие у него и кем он там?» — спросил Сатчан с интересом в глазах.
«Таксопарк. Пару километров от тебя расположен, номер 5, он там замдиректора».
«Замдиректора? В таксопарке? Ну тогда ясно, что он выпендриваться начал. Там простые ребята не работают», — тут же отреагировал Сатчан. «Ну что, мне это тоже полезно может быть. Там же наверняка есть что нарыть, чтобы мы отчитались».
«Поверь нарою», — кивнул я. «Дефицитные запчасти, махинации с выручкой, торговля бухлом шоферами на крайний случай. Более чем уверен, что там много чего есть того, что они не жаждут засветить. И мне завтрашнего дня как раз хватит, чтобы застращать родственничка и подсобрать нарушение для отчетности, чтобы он очень внимательно меня слушал в следующий раз». Сатчан, не откладывая, прямо при мне сделал звонок главе районного прожектора. Он мне как раз недавно жаловался, что предшественник его запустил работу, и прожектора в районе только на бумаге и числились. А Сатчан взялся за дело всерьез, и теперь все они начинают оживать. Правда, еще жаловался, что энергичных людей из комсомолов прожектора можно найти, а знающих и понимающих, что нужно делать, пока что не получается. «Ну так мне таких и не нужно, я сам знаю, что делать. Остальные мне чисто для декорации нужны». Сразу после разговора с Сатчаном я и поехал на назначенную встречу. У главы комсомольского прожектора пролетарского района работа заканчивалась через 20 минут, так что сразу с ним у проходной договорились встретиться. Какой-то приборостроительный завод. В СССР их было так много, и очень жаль, что в 90-е их массово позакрывали. Я смотрел как-то статистику по Германии, так они на этом приборостроении десятки миллиардов евро экспорта делают, в том числе и в Россию. Что уж про Китай говорить. Сколько технологий мы в 90-е загубили, сколько талантливых инженеров от нищеты эмигрировало. Все время забываю, когда про это рассуждать начинаю, что сейчас 1972-й. Следовательно, все это еще предстоит». Сатчан по моей просьбе как следует накрутил парня, так что, когда мы с ним встретились, тот был полностью готов сотрудничать и четко понимал, кто из нас главный, а то мне еще с ним бодаться не с руки, хватит козлистого родственничка Галии. «Свастюк Илья», — представился он мне, крепко, но без излишней напористости пожимая руку. Впрочем, после бетонных работ я руки больше людям пожимать не боялся, хватка у меня теперь была крепкая, то, что надо. Илья был явно не из славян, а из семитского племени, но мне это было чисто для сведения. Никогда мне не мешало ни с кем работать национальность человека. Чуть ниже меня ростом, глаза умные, вот это для меня и важно. Надеюсь, у него не только внешний вид умного человека будет. «Значит так, Илья», — начал инструктировать я его прямо на улице, — «завтра к 10 сможешь свою команду собрать?»
«Лучше к 12. Мне нужно будет отпросить девчат и ребят с рабочих мест, а сейчас уже поздновато для этого. Да и не уверен, что прямо на завтра у всех получится».
—
«Хорошо. Предварительно договоримся к 12. Сразу в 12 делаешь звонок директору 5-го таксопарка, оповещаешь его, чтобы ждал нас скоро с визитом по линии комсомола. Если будет отбрехиваться или пытаться говорить, чтобы попозже, гни свою линию, мол, тебе большое начальство велело, и ты ничего не знаешь. Пусть сразу поймет, что с ним с позиции силы разговаривают, а не юродивые, робко на пороге топчутся, конфетки выпрашивая. Понятно?
Понятно».
Мне понравилось, что глаза парня засветились интересом. «Ага, он не робкого десятка, сработаемся. Да и какому амбициозному пацану не понравится в таком возрасте директоров предприятий строить? Кем он у себя на приборостроительном работает, ясно, что невелика шишка. Вряд ли мастером, всего лет на 6 меня старше, небось, только после вышки пришел. А раз в комсомольский прожектор напросился бесплатно работать, то всякая амбиция у него есть. В половине первого встречаемся все на проходной таксопарка. Чтобы они в панике уже начали бегать, но никаких следов замести за собой еще не успели. Дальше я буду говорить, что делать, а вы мне подыгрывайте. Что касается других, инструкций на месте. Ходим, осматриваем все придирчиво. Пусть каждый прихватит тетрадку пустую и старательно в нее время от времени что-нибудь малюет. Хоть песиков с котиками рисуйте, они все равно будут думать, что вы туда компромат заносите. Я один буду без тетради, и пока они на ваши записи будут зачарованно таращиться, буду делом заниматься. Все понятно?
Понятно? Как не понять? Послушно кивнул Илья. Так, когда ты точно будешь знать, сможешь ли собрать всех завтра? Уточнил я у него.
Через пару часов, я думаю. Неуверенно ответил он, пожимая плечами. Пока дозвонюсь до всех. «А тебе можно позвонить как-то, узнать результат?»
«Нет, у меня нет телефона. Тогда давай пиши мой. Набери вечером, предупреди, получилось ли всех организовать на завтра», — сказал я Илье, доставшему блокнот, и продиктовал ему номер. Попрощавшись с ним, пошел довольный домой. Надо подготовиться к завтрашнему визиту. Настроение было предвкушающим, сродни охотничьему азарту у гончей. Посмотрим, товарищ Епихин, как у вас получится играть на своей территории, но уже по моим правилам. Надо маршрут прикинуть, — отметил себе мысленно, — как добираться завтра буду из универа. Раз в 12 собираемся, еще и на первые пары успею заглянуть.
Сатчан, отпустив Пашку, задумался. Вот он и увидел, как у того честолюбие заиграло. А то все эти разговоры «я не хочу светиться», «я ни на что не претендую», «буду лучше в тенечке». А тут едва жену его обидели, готов когтями всех рвать, словно дикий зверь. Есть у парня характер, есть. Можно, конечно, и не рассмотреть сразу за постоянной вежливостью и дружелюбием, решить ошибочно, что он весь из себя такой типичный интеллигентишка, чуть что готовый сдать назад. Но сегодня Сатчан видел перед собой лицо человека, готового зайти очень далеко. Такой не сдастся перед лицом трудностей и не струсит, пойдет до конца. Похоже, пришло время его глубже в наши дела посвящать, да и в целом как-то развивать отношения, переводя их из чисто рабочих в дружеские, — подумал Сатчан. Чтобы больше точек соприкосновения было, больше доверия с его стороны — и больше контроля с нашей. С меховой фабрикой сейчас работа предстоит нешуточная. Надо, чтобы в Пашке все были уверены на 100%. Да и у него важно, чтобы мыслей всяких ненужных не возникало, чтобы понимал и ценил благодетелей. Нужен хороший повод, чтобы его приблизить. О, придумал. Надо его на день рождения свой пригласить. Он правильно поймет, что это значит. В этом второй секретарь был уверен. «Да, вместе с женой нужно звать, пусть и жены между собой перезнакомятся. Это уже будет другой уровень. Да, решено, время пришло. Как в следующий раз будем встречаться, так и приглашу».
Фирдаус долго думал, прежде чем звонить родителям. Его предупреждали, что все его звонки домой будут обязательно прослушиваться советским КГБ. Его это особенно не смущало. СССР — сверхдержава, и спецслужбы у нее соответствующего масштаба. Жил бы и учился он в США, другой сверхдержаве, так там бы его прослушивала ЦРУ. Это большие игры больших мальчиков, для которых крохотному Ливану как до луны. Но в США отец отправил старшего брата Амаля. Он как раз в прошлом году оттуда и вернулся. Ему же выпала другая сверхдержава, поскольку отец не хотел складывать все яйца в одну корзину. В принципе, пока что жаловаться ему не приходилось. Он встретил тут Диану, теперь его и его родителей заинтриговал ее брат Паша. До этого конкретного звонка он просто заказывал разговор и болтал, о чем хотел, с родителями. Но в этом конкретном случае вопрос был непростой. Нужно было сообщить отцу результаты разговора с Пашей, не говоря о том, откуда информация. Фердаус был уверен, что отец ему подыграет, но для начала он сам не должен делать ошибок. Наконец он поднял трубку и заказал звонок, при этом специально говорил по-русски с сильным акцентом, хотя мог гораздо чище. Уже давно советские друзья подсказали, что тогда соединят быстрее. И не будут долго расспрашивать, какова причина звонка. Достаточно сказать, что студент, и звонишь родителям. Все так и вышло и в этот раз. И уже через полчаса, не так и долго пришлось прождать, его соединили с домом родителей. Поболтав немного с Нуралайн, он попросил маму позвать отца. Тарик, похоже, стоял рядом, потому как тут же снял трубку. «Здравствуй, отец», — сразу перешел к делу Фердаус. «Я тут думал долго по поводу проблем в нашем фруктовом бизнесе, и появились идеи. Во-первых, надо бы узнать, как в этом году обстоят дела у наших конкурентов, есть ли проблемы, как у нас, или все у них, как и раньше. Ты наверняка знаешь нужных людей. Во-вторых, нужно нанять хорошего аудитора. У меня появилась мысль, что нас могут обкрадывать наши же сотрудники». Они могли договориться, к примеру, с сетью магазинов, что у нас закупают фрукты, с тем, чтобы они снизили нам цену в обмен на взятки, или списывать хорошие фрукты как испорченные и продавать их на сторону. Отец немного помолчал, но потом поблагодарил сына за то, что он даже в поездке на учебе думает о благополучии семейного бизнеса. Фердаус был уверен, что отец понял все правильно, что информация от Павла. Они поболтали еще немного, и он положил трубку. После того разговора с Пашей кулаки у него все еще сжимались, когда он думал о том, что их могут обкрадывать. Больше всего хотелось сесть немедленно на самолет и лететь самому разбираться с предателем. Если Паша не ошибся, он действительно есть. Но, увы, семестр уже начался. Иностранным студентам, конечно, делали определенные поблажки, но зарываться было нельзя. Оставалось только надеяться, что его помощь будет полезна отцу в решении появившейся проблемы. И он сообщит ему об этом незамедлительно, чтобы он поменьше мучился в ожидании.